Всем привет и добро пожаловать в 36-й выпуск еженедельного, ну или почти еженедельного PyTech подкаста. Очень интересного подкаста, в котором мы обсуждаем новости, связанные с высокими технологиями, ну или то, что мы считаем, связанное с высокими технологиями. С вами постоянные ведущие Павел, Евгений.
Всем привет.
И Вадим, который уже второй раз присоединяется к нам в качестве гостевого соведущего.
Привет-привет.
И сегодня мы обсудим следующие темы. JetBrains выпустили конкурент для Visual Studio Code, новый легковесный распределенный редактор с возможностью превращения в полноценную IDE. Падение AWS вызвало глобальные сбои в работе многих сервисов и еще раз продемонстрировало хрупкость интернета. В Ubisoft решили заработать на смежном хайпе и анонсировали проект по продаже внутриигровых предметов на NFT.
Давайте начнем с самой, наверное, вкусной и интересной новости. Любимая многими компания JetBrains анонсировала новый продукт Fleet. И вот, судя по описанию, нам представлен относительно легковесный текстовый редактор для правки кода, который умеет работать с распределенными серверами, умеет общаться с LSP, и этого достаточно для превращения редактора в полноценную IDE. Вместе с анонсом было объявлено, что желающие могут заполнять форму для получения раннего доступа, но это быстро свернули, заявив, что желающих слишком много, и компания просто не успевает отработать полученную обратную связь. Я вот тоже не успел подписаться. Поэтому компания берет паузу на обдумывание этого фидбэка. Это все выглядит, конечно, интересно, особенно в свете с интеграцией с остальными сервисами JetBrains, но пока вопросов слишком много, и, наверное, один из самых ключевых — это вопрос цены. Как по мне, я когда эти новости читал, когда смотрел обсуждение на сайте JetBrains, у меня было такое впечатление, что зумеры придумали Vim. Потому что JetBrains предлагает, с одной стороны, простой редактор, но с другой стороны, у него есть волшебные кнопочки, которые превращают в среду разработки для разных языков программирования, и они обещают добавлять поддержку новых и новых языков программирования. И тут вопросов, как я уже сказал, довольно много. Непонятно, зачем этот текстовый редактор, когда есть идея, какова будет дальнейшая судьба средств разработки от JetBrains, стоит ли напрягаться в VS Code, потому что это вроде как мой конкурент VS Code. Вот. Ну и в техническом плане интересно, на чем это написано. Это тот самый вездесущий электрон, который позволяет писать под все, что угодно, но требует много ресурсов. И тоже протокол LSP. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, возникают вопросы, а не будет ли оверхеда при работе локально на своем локальном компьютере. Вот. Ну, как по мне, эта вещь, по крайней мере, имеет смысл посмотреть. Лично я использую, конечно, Vim в первую очередь. Обычно использую Xcode для iOS-разработки и Android Studio для работы с Flutter. Интересно, что вы скажете по этой новости. Когда много редакторов, хорошо, есть выбор, но вот интересно, а нужен ли нам еще один редактор, когда есть уже довольно много и разных инструментов?
Итак, Вадим задал много вопросов, давайте, наверное, по порядку с ними со всеми разберемся. Хотя у меня есть вопрос номер ноль, может быть, у кого-то есть идеи, почему Fleet так назван, что они хотели этим сказать?
Ну, Fleet — это русское слово «флот», или там какие-то другие переводы есть?
Ну, по идее, да, это «флот» имеется в виду, то есть, ну, вот, как бы, у меня какие-то ассоциации в сторону докера развиваются, контейнеров и прочего, но вроде бы это не так, не связано с этим прямо напрямую.
Не-не, там еще есть второе, типа, значение не с флотом, а, типа, текучий, как типа fluent fleet из этой серии, то есть быстрый текучий. Гибкий там типа условно, то есть я думаю, они больше к этому целились в скорость и в гибкость.
Ну, по крайней мере, они там заявляют поддержку распределенной работы, в том числе и с докерами, так что, может быть, и даже и Пашино предположение тоже имеет какое-то основание. С другой стороны, как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Ну, вот они ее назвали сразу самым плывучим словом, чтобы поплыло сразу. Хотя, наверное, надо было называть Aerofleet, чтобы оно у них полетело. Но на самом деле, будет ли оно гибким и текучим, зависит от того, напишут они его на электроне или все-таки на чем-то нормальном.
Я засубмитился как бы на превью, но мне инвайт не пришел, ничего. Но я уверен, что они не будут использовать Electron, потому что уже есть Atom, уже есть VS Code, им ничего не светит, если они будут, в принципе, пытаться полностью повторить уже существующего конкурента в лице VS Code, который, собственно, поработил Atom.
Ну, тут им на самом деле вообще стоило бы подумать о выпуске своих сервисов для интеграции с VS Code на самом деле. Потому что основная ценность JetBrains'овских продуктов — это всякие вот эти вот инспекции, дополнения и прочие умные штуки. Я думаю, многие были бы не против прикрутить их куда-нибудь в тот же VS Code, который запускается там сейчас с GitHub. Одно из предназначений флита, кстати, я так понимаю, они же, JetBrains же выпустили там Spaces или какой-то свой аналог GitHub для коллективной разработки, обсуждения всякого такого. И вот они там отдельно упоминали, что флит можно будет оттуда по одной кнопочке запускать. То есть очевидно, откуда идея растет. Мы обсуждали пару подкастов назад уже это.
Ну, Spaces, по-моему, мертворожденная штука, там типа какие-то отдельные компании, может, и работают, но сила GitHub'а все-таки, она в source-коде, в open-source, а там у них в ихнем Spaces нет open-source, собственно, поэтому они, опять же, не конкуренты в этом вопросе. Но, допустим, ну, я какое-то время, полгода работал на VS Code с JavaScript'ом, и это прикольный опыт был, на самом деле, там. Ну, мне очень понравилась все-таки система плагинов в VS Code гораздо лучше, чем в IDE. Основной мой, как бы, IDE, в котором я работаю, это IDE, и VS Code там вспомогательный. То есть я сейчас VS Code использую для редактирования больших файлов каких-то, ну, там, таких штук, там, где не надо особо смарта и надо быстрое действие. А в основном все-таки работаю в IDE. Но и за эти полгода, которые я работал, очень мне понравилась система плагинов, конечно, она поболее разухабистей, чем у IDE. И плюс командная разработка очень классно сделана в VS Code. То есть ты просто линку бросаешь кому-то, инвайт, он по remote порту коннектится прямо к твоей машине, вы вдвоем твои исходники ковыряете у тебя на машине. Ну, то есть это ультра удобно. И вот в недавних выпусках IDE выпустила такую же штуку для коллективной разработки, но она намного хуже работает, чем та же штука от VS Code. Ну, и я думаю...
Ну, допустим, они-то ее допилят явно и будут работать так же хорошо.
Ну да, они в этом флите они делали, в анонсе делали акцент на вот совместную работу. В принципе, сейчас эта функция, наверное, востребована, потому что раньше можно было заниматься парным программированием, сидя за одним компьютером, а сейчас с ремоут работой и с соблюдением социальных дистанций как-то за одним компьютером не посидишь. И удобно сидеть в разных частях света и править один и тот же кусок кода. Ну, посмотрим. То есть мне больше всего в этой вещи мне нравится LSP, и, в принципе, только за него Microsoft можно простить некоторые грешки юности. То есть вещь очень удобная, потому что он решает проблему множества редакторов и множества языков программирования, сводя с размерности N на M гораздо меньше. То есть если раньше любой редактор или автор редактора вынужден был писать сам парсеры языков программирования, чтобы реализовывать автокомплишн, подсветку синтаксиса и так далее, то сейчас с LSP все это проще, и многие редакторы переходят на его поддержку. Ну, посмотрим. Как мне кажется, по крайней мере, поддержка языков программирования простыми редакторами будет улучшаться. Ну, и в том числе на флите. Ну, посмотрим.
Не знаю, меня в LSP смущает одна вещь. Еще как человек, который там помнит, что такое Touch Health, например, и чем 13-е прерывание 21-го отличается, меня смущает, что с этим LSP-сервисом нужно общаться по HTTP, кидать туда-сюда JSON-чиками. Это как-то гипотетически выглядит не очень оптимально. Хотя я понимаю, что, наверное, в современных системах это минимальная нагрузка. На фоне того, что Electron выжирает там процессоры памяти, туда-сюда покидаться чем-то по HTTP, это уже будут мелкие накладные расходы.
Опять же, мне кажется, они достаточно хитро зашли вот с флитом. И кроме того, что они напрямую типа таргетятся на VS Code, как на конкурента на своего пытаются такой же быстрый его сделать и легкий UX-ово, мне кажется, они еще его хотят прокинуть как тонкий клиент с идеей, потому что я, ну, смотрел дальше варианты, как его задеплоить можно. И, типа, можно сделать один, условно, dev environment в облаке с language серверами, со всеми штуками, настройками, раздать команде флит с доступами и использовать его как тонкий клиент. То есть, условно, у тебя весь dev environment будет где-то хоститься, и никому не надо будет локально ничего держать. То есть, если это, допустим, мобильная разработка, то там может быть мощный cloud instance, который будет апки сразу собирать по ходу пьесы. Если это веб-приложение, то просто, по сути, один тестовый сервер на группу разработчиков будет. И это интересный заход, который, в принципе, убирает у тебя необходимость локально держать большой кусок инфраструктуры для работ. ты можешь себе флитом подключиться к настроенному environment и работать себе спокойно, а там писать что-то и проверять так сходу.
Но, с другой стороны, это ставит зависимость тебя от интернета, от инфраструктуры и от тех ремоут-серверов, на котором все это хостится.
Да, 100%.
И вот у нас на этот счет есть вторая наша тема, к которой мы можем переходить, потому что по флиту, я думаю, все согласны с тем, что пока вопросов больше, чем ответов, то есть идея классная, но надо смотреть, что оно будет, почем и как. И вот пока вы можете подписаться и поставить лайк, а мы переходим к следующей теме, которая вот плавно вытекает из вот этой.
Да, потому что как флит будет зависеть от интернет-канала, так и мы зависим от ваших лайков и подписок. Следующая тема у нас будет связана с Амазоном. Очередной крупный сбой в работе AWS произошел в регионе US East 1, северо-восточной части США, в Вирджинии. В течение довольно длительного времени были недоступны почти все сервисы, что по цепочке привело к сбоям в работе многих компаний, начиная с Netflix и заканчивая Reddit. Пострадали и другие бизнесы самой Amazon. Не работала доставка и сортировка на складах. Со сбоями столкнулись пользователи Amazon Alexa, Ring и других IoT-решений компании. Это уже не первый столь масштабный сбой, и на этот раз хотя бы обошлось без потерь пользовательских данных, как это было в 2019 году. Похоже, облачные сервисы лишаются одного из своих маркетинговых преимуществ — повышенной надежности.
Ну, мне больше всего понравилась шутка, которую запустили в связи с этим. Я вообще люблю наше время, то есть какая бы ерунда ни произошла, у нас как минимум будут веселые мемчики. И вот мне понравилась эта шутка, что 1970 год, давайте создадим надежную компьютерную сеть, которая нам поможет в случае ядерной войны. 2021 год, из-за сбоев в одном из дата-центров кофеварка у меня не хочет делать кофе.
Ну, это просто развитие пошло не в ту сторону. Наверное, народ расслабился, ядерная война отодвинулась чуть подальше и начали все централизировать. И да, тут вопрос в том, что если вы становитесь зависеть от какого-то сервис-провайдера, и когда он упадет, вашему бизнесу будет плохо. Несколько минут простоя могут вам выкатить в копеечку. Ну, а как решать эту проблему? Ну, я пока не знаю. Просто повышать надежность этих Amazon и так далее, кто его знает?
Да никак эту проблему, к сожалению, не решить. То есть ты не можешь держать свою инфраструктуру в нескольких разных дата-центрах, причем желательно разных компаний. Это слишком дорого, сложно и для большинства проектов неразумно. Свое железо, оно еще менее надежно. То есть фактически Amazon и остальные облачные провайдеры — это как раз самый надежный вариант из того, что мы можем получить.
Ну, Amazon молодцы в плане, они доктрину резервирования по регионам продвигают люто. Как бы, то есть вам не надо никуда идти за пределы Amazon, вы все платите у нас, но можете разные геозоны использовать, и это типа вот ваше резервирование, по сути. Но в этом кейсе не совсем так произошло, потому что сбой был как бы в Вирджинии, US East в одном регионе, но он зацепил многие сервисы и в других регионах. То есть повалился не только один дата-центр, а и внутренние Amazon консоль, повалился сервис авторизации, собственно, достаточно много всего упало. При том, сам полный даунтайм достаточно короткий был, то есть там условно в течение 40 минут они локализовали проблему и как бы пофиксили, и остальные 6 часов они гасили последствия всего того, что сломалось. У нас, собственно, тоже, кстати, в компании, мы тоже с Амазоном работаем, но у нас Амазон не падал из-за того, что мы в другом регионе находимся, но при этом типа Slack, Heroku, администрирование консоли, вот это все достаточно прилегло, и мы так не шевелились, ничего не деплоили, не трогали руками инфраструктуру, и в принципе у всех, кто тихо сидел, у них более-менее без потерь это все прошло. Но если происходили какие-то деплойменты, скейлинг, то есть взаимодействие с системой, то как бы можно было себе все сломать, и могло произойти, собственно, так, как у многих компаний произошло. То есть Netflix 25% трафика на эти 6 часов потерял. То есть это такой, каждый четвертый пользователь Netflix, условно говоря, в США столкнулся с этой проблемой. Сам Amazon упал со своими сервисами. Ну, то есть они консоль восстановили после, она долго лежала. То есть EC2 лежал, S3 лежал. Ну, собственно, достаточно много сервисов лежало. И потом еще долго они восстанавливали это дело. Disney Plus упал. Ну, это смешно, конечно. Netflix одновременно с Disney Plus, потому что обе компании, собственно, поверх Amazon работают. Slack. И еще смешное тоже совпадение. Robinhood, это площадка для торговли акциями, и Coinbase, площадка для торговли криптой. Обе тоже упали в связи с этим падением. Ну, то есть, в принципе, достаточно большой кусок экономики притормозился на это время, пока у Амазона, у одного провайдера были проблемы.
Я вспомнил случай с недавним падением Фейсбука, когда у них тоже посыпалась инфраструктура, и народ даже не мог войти в офисы, потому что их не пускали умные замки из-за сбоя в их инфраструктуре. Ну, а Netflix и Disney можно посоветовать вешать лейбочку, мол, пойдите почитайте книжки, пока у нас тут все упало. Книжки не падают. И, кстати, о книжках вы могли послушать один из наших предыдущих подкастов про айтишную тематику.
Я хотел сказать, что они за книжками на Amazon пойдут, который не будет работать.
Пусть ходят в обычную офлайновую библиотеку.
А в офлайновых библиотеках тоже все давно компьютеризировано и тоже наверняка завязано на AWS во многом. Так что, наверное, и офлайновые библиотеки сбоили.
Тут тоже один момент, кстати, вот касательно этого даунтайма, что, ну, до сих пор неизвестна причина. Официально никто не сказал, как бы, что произошло, что послужило причиной такого большого сбоя, почему такой длительный даунтайм был. Как бы вот этой информации нету. Есть версии про то, что это один из базовых дата-центров Амазона, и внутренние сервисы многие на него были завязаны. Из-за этого отказ именно в нем, как ключевом дата-центре, такое длительное восстановление повлек за собой. Тоже есть слухи какие-то по поводу того, что у них красные фаерволы были перед этим падением, то есть у них их атаковали активно кто-то что-то. Ну, тоже это все там типа на уровне бабка надвое сказала. Единственное, что Amazon сказал, что у них отказ сетевого оборудования был какой-то. И это, в общем, вся информация.
По классике валенок на пульт бросили.
Ну да, это лучше, чем уборщица в дата-центре.
Тут, на самом деле, из всего этого очень забавная новость недавно пролетала, что в Бразилии хотят привлечь, вернее, как уже оштрафовали Facebook за то, что он падал. То есть они там на миллион с чем-то долларов его оштрафовали за оказание услуг ненадлежащего качества, как сформулировали в суде.
Ну, это, собственно, правильно.
А Facebook это как-то прокомментировал?
Цензуры, наверное, нет.
Ну, насчет уборщицы в дата-центре я сталкивался с таким случаем. Но это, правда, было в одной из наших больниц, когда у них регистратура теряла связь примерно часов в 5 вечера с серверами. Оказывалось, что приходила уборщица, включала пылесос, включала роутер в регистратуре. Ну, что это шутки, но все наши шутки из жизни.
Да, и то, что мы, в принципе, такие высокие ставки на Amazon идут в последний... Ну, Amazon абсолютный монополист рынка облачных услуг, то есть инфраструктуры. Я вот точно цифры не помню, по-моему, 60% у Amazon и все остальное, или половина у Amazon, а остальное все делится между GCP, Microsoft Azure и Alibaba. То есть Amazon больше, чем все его компетиторы остальные. И они не зря, потому что они пионеры были, очень стабильные, там как бы давят всех, но получается, что опять же нету здоровой конкуренции, достаточно мало игроков, а остальные платформы проигрывают по комфорту работе, по надежности, и все идут по КД в Amazon.
Ну, у нас был один из прошлых подкастов, ну как эпизодов 15 назад, Амазона, по-моему, 40%, так что суммарно он все-таки не больше остальных, но у Амазона есть целая куча специальных политик на то, чтобы осуществить vendor lock-in, то есть начиная там с дорогого трафика на миграции и все остальное. Именно поэтому мы как-то обсуждали, как Cloudflare пытается бороться с Амазоном в этом плане и там ломает ему монополию.
Да, ну и по-прежнему и протокол их не S3, ну насколько классный инструмент, удобный, это уже де-факто стандарт стал. То есть они, конечно, большие молодцы, но жалко, что достаточно мало сильных конкурентов.
Жальче всего тут на самом деле то, что очень много всех сервисов и устройств у нас разрабатываются вообще без мысли о том, что интернет может быть недоступен. Даже если устройство постоянно работает, предразумевается там работа в интернете, все равно нужно больше безопасности, нужно больше думать. Но, к сожалению, разработчики, которые умеют не только кодить, но и думать, стоят заметно дороже, чем те, которые просто кодить умеют.
Посмотрим, как JetBrains со флитом разберутся в плане безопасности и отказоустойчивости без интернета.
Ну, в целом, я думаю, что тут можно уже подвести черту под этой темой. В принципе, что всякие падения, взломы и прочее, там, наверное, можно делать подкаст только из этой одной темы посвященный. затронем тему, которую мы, по-моему, еще в подкасте практически никогда особо не трогали. Или если трогали, то это было очень давно. Но, в общем, Ubisoft решили заработать на модной теме и объявили о запуске Quartz, сервиса продажи внутриигровых предметов на основе NFT. Первой игрой, которую осчастливят этим нововведением, станет Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. Игроки смогут купить один из уникальных и пронумерованных скинов, названных Digits. В целом, идея подобной распродажи не нова. Можно вспомнить тот же Counter-Strike GO, вокруг которого существует практически фондовый рынок внутриигровых предметов. Там покупают предметы для того, чтобы зарабатывать на росте цены, демпингуют и так далее. Но вопрос относительно юбисофтовской идеи, причем зачем тут блокчейн? Ну, кроме, разумеется, пиарной фишки. Понятно, что рынок NFT очень быстро растет. Мы как-то в одном из предыдущих подкастов даже обсуждали его. Там картины, продающиеся за цифровые за многие десятки миллионов. Но, в общем, рынок растет, и у многих людей появляется желание на этом заработать. Но все-таки мне кажется, что один из лидеров мировой индустрии компьютерных игр мог бы придумать что-то получше. То есть, как-то, окей, вы хотите NFT, вы хотите это применять в играх, ну, старайтесь лучше. Особенно же смешно, тут если учесть, что время жизни или там время актуальности игры, оно довольно ограничено. А работы вот этих вот уникальных покупок, вот этих дорогих диджитс в следующих версиях того же Ghost Recon никто не обещал.
Сейчас эта тема популярна, почему бы на хайпе не подзаработать денег? Всегда найдутся те, кто захотят что-то купить и просто похвастаться перед своими друзьями и коллегами, что вот у меня есть такая-то штучка. А если еще добавить волшебные буквы NFT, так это вообще прекрасно.
Нет, ну, понимаешь, что-то купить и похвастаться перед коллегами, оно давным-давно работает. По-моему, кто в Team Fortress придумали шляпы продавать, и, собственно, эта вся бизнес-модель понеслась. То есть просто тут, что как бы к этому приписали слово NFT, непонятно зачем. Хотя я помню беседу там с одним из потенциальных клиентов, которые там делали сервис, я даже не помню, чего-то на блокчейне. Причем это был как бы абсолютно вот сервис, которым блокчейн был, ну вот, совсем не нужен. И у них спросили, ребята, зачем вам блокчейн? Они сказали, ну, чтобы VC дали нам инвестиции. Это было года 4 назад.
Я тоже думаю, что сейчас блокчейн пихают везде и даже туда, куда не надо. Тоже про пару вещей я читал, что они реализованы на блокчейне или с помощью блокчейна, но он там совершенно не нужен. Ну, тема популярная, есть какой-то хайп, почему пока не заработать, да, чтобы дали денег.
Ну, на самом деле, в общем-то, народ и на NFT зарабатывает. Причем зарабатывает или как вот этот чуваки, которые выпустили монету по игре в кальмара, и когда там народ начал активно скупать, они просто всех кинули, утащили эти деньги. И, в общем-то, я так понимаю, это они выиграли в этой игре в кальмара.
Как всегда выигрывает казино.
Причем где-то читал интервью с какими-то другими стартаперами, которые тоже хотели хайпануть на игре кальмара и NFT токенах, но они хотели там устроить честную игру с какой-то покупкой предметов, сборкой, взаимодействием. Но вот буквально за несколько дней до запуска случился вот этот вот скам, как пацанов, которые уволокли деньги. И после этого у них проект абсолютно не взлетел, потому что после этого там от слов NFT и игра в кальмара все стали креститься и убегать.
Ну, на самом деле, я вот буквально сегодня с утра с коллегой на кофе разговаривал, который интересуется крипто, NFT, и он вот как бы поведал о своем заработке на NFT и игровых скинах. Где-то, я точно игру вот не запомнил, $150, и это достаточно прикольно, ну, в принципе. NFT какую-то прикладную задачу решает, условно, digital право собственности абсолютное на что-то. То есть я конкретно вижу NFT, когда это действительно какой-то уникальный контент, которому нужно принадлежность определить. Но как бы в игровых реалиях действительно там NFT, по-моему, только для хайпа Ubisoft взяли, собственно, да, чтобы мы про них сегодня поговорили.
Ну, на самом деле, проблема же NFT в том, что там блокчейн майнится URL этого ресурса. И как бы если условно упал сервер, то все. Я так понимаю, что бесценное произведение искусства навсегда утрачено.
Ну, не, право собственности утрачено. Искусство можно скопировать. Ну и плюс, зачем нам же распределенная система, не зря нужна.
Право собственности у тебя осталось, то есть сам токен в блокчейне у тебя остался, просто как бы он никуда не ведет.
Да, да, я понял в чем-то. Если ресурс пропадет, то ты, в принципе, ничего у тебя и не будет.
Ну, то есть фактически там условно там миллиардер Петрович купил Монолизу с аукциона, все знают, что он ее купил, но у него случился пожар в его летнем домике, и картина сгорела. То есть все знали, что он владелец, но фактически он больше этой штукой не владеет.
Ну, это смотри предыдущую тему про Amazon, да. Не ложите свои NFT на Amazon.
Да, собственно, вопрос вообще в том, куда их в принципе класть, непонятно.
Я недавно слышал версию касательно мультиверсов, вот того меты, всей темы, которая происходит с Фейсбуком, ну и, собственно, их компетиторы Microsoft же тоже свой workspace разрабатывают. И что NFT будет супер удобным инструментом для того, чтобы кросс-метаверс артефакты продавать людям между метами. То есть вот ты себе какую-то шапку купишь в метаверсе фейсбучном по NFT, а потом она уже у тебя и в майкрософтовском в офисном пространстве появится. Ну, собственно, и ты сможешь лут какой-то собирать и там, и там.
Я вот себе представляю, вчера ходил выкидывать мусор, там чуваки рылись в мусорнике, собирали картон, то есть, и вот им рассказать, что какой-то там миллионер купил за 40 миллионов долларов JPEG-картинку.
Ну, раз мы вспомнили Facebook, то вот еще одна интересная новость по этой компании. Несмотря на то, что утечка информации, которая называется Facebook Papers, наносит один удар по репутации компании за другим, иногда случаются и позитивные находки. Например, журналисты Washington Post изучили внутренние исследования, проводившиеся в Facebook, и подтвердили тот факт, что алгоритмическая лента выгодна не только Facebook, но и пользователям. После ее введения пользователи больше читали новостей, больше писали комментариев и ставили лайки. Таким образом, мы видим яркий пример того, что иногда интересы корпорации и людей даже могут совпадать.
Сегодня утром как раз следующая новость, которая вышла вдогонку к этому, Instagram обещает с Нового года отказаться от алгоритмической ленты, потому что, не помню, кто, то ли какая-то прокуратура в США, то ли кто-то установил, что Instagram слишком негативно с помощью алгоритмической ленты влияет на подростков, так что противоречие.
Да-да, я тоже считал, что вызывает комплекс неполноценности у девочек-подростков.
Ну, тут, я думаю, дело не только в алгоритмической ленте, то есть у девочек-подростков комплекс неполноценности там вызывает просто фотки.
Все что угодно может вызвать, да.
Но мы же когда-то обсуждали в подкасте, что где-то, по-моему, или в Швеции, где-то у скандинавов приняли закон, по которому обязали отмечать отфотошопленные фотографии людей. То есть, когда фотошоп применяется для того, чтобы сделать людей красивее, то там нужно ставить пометку там из серии, ну, не курение убивает, а что-то там про то, что используется графический редактор, на самом деле люди выглядят не так.
Фотошоп приукрашает, да, такими большими буквами.
Ой, тут вы, конечно, такой пласт задели всего, чего можно рассказать, но на самом деле я вот очень удивлен в плане, я где-то там в захолустье Инстаграма, в принципе, у меня какие-то свои релейты в нем, ну, условно. И для меня было просто откровением, насколько много людей используют фотошопы и графические редакторы для того, чтобы как-то себя приукрасить в Инстаграме и в Фейсбуке, в соцсетях в целом. Это, конечно, да, очень большой страх и ужас. Я бы рад был, если бы у нас тоже, как у скандинавов, было обязательство указывать такую лейбу.
А был тут недавно стартапчик, ну, он там немного пошумел, но, я так понимаю, потерялся. Что-то типа Инстаграма, но там нужно было делать фотки моментально. Он выбирал случайный момент времени, у тебя там была минута для того, чтобы сделать фоточку и запостить ее. Причем он был очень популярный, я название не помню. Сейчас там куча читателей такие, так это же вот там кто. Если вдруг у вас там есть на платформе, где вы слушаете, возможность комментирования, можете написать это в комментариях.
И поставить лайки, не забыть.
Создатели этого стартапа, они как раз и себя пиарят или в противовес Инстаграму, что вот их сеть с фоточками делает фотки, реальные фотки людей, а не постановочные.
Можно пойти и наоборот, чтобы фотки ухудшали качество, там лет на 10 тебя старее делали, и потом только пустишь.
Ну, для этого уже была куча программок с нейронными сетями, там.
Помню, как-то в одно время все соцсети лихорадило фотографиями устаревших как бы знакомых и так далее. Вот. А, ну, по поводу ленты Фейсбука буквально тоже на медне столкнулся с проблемой. Как бы англоязычного товарища прикольную фотку увидел, пока я, в общем, пошел, составил какой-то коммент, который я хотел под ней оставить, вернулся, лента обновилась, и я потом не способен был, в принципе, найти этот пост уже никак, ну, совсем. Я прямо и вверх, и вниз скроллил, и это надо было в поиске отдельно искать человека. Я как бы тоже забыл имя, и, в общем, все это закончилось тем раздражением моим, и Facebook, в общем, с того периода дня три как не заходил туда, и надеюсь вообще перестать заходить, потому что, ну, это очень обидно и жалко, то, что каждый раз, когда ты открываешь браузер, у тебя полностью новая лента. Я, конечно, понимаю, что они хотят call to action, чтобы ты постоянно залипал, и весь интернет твой из Facebook состоял, но обидно, когда надо действительно что-то найти, тебе все равно приходится через это бабл продираться от твоих рекомендаций, чтобы что-то найти, что тебе действительно нужно.
Ну да, это большая проблема. Я вижу, сталкивался, по крайней мере, с двумя проблемами, что на мобильном приложении и на компьютере ленты могут не совпадать, потому что тоже увидел, что ты на телефоне хочешь написать красивый расширенный комментарий и включаешь комп, а там совершенно не то. И вторая проблема — это то, что да, вокруг тебя создаются баббл, и как бы немножко искажается реальность. Ну, надо улучшать алгоритмы ленты, дальше идти.
Мне больше всего в этом не нравится то, что у меня этот бабл довольно небольшой, и в силу моего увлечения обзорами наушников, у меня куча там всяких подписчиков и френдов со всех стран мира, поэтому у меня там то на индонезийском, то вообще на каких-то языках, которые я без Google Translate не могу идентифицировать. То есть вот я узнал, что вот этот хинди язык, который в Индии, у них очень красивые буковки, такая очень изящная письменность.
Я ее увидел в Сингапуре, когда первый раз побывал там, это тоже интересно было, что на надписи в метро все на хинди, на английском и на китайском, и ты там типа выбираешь, из чего тебе нравится читать.
Ну да, это была проблема, когда еще Google свои автопереводчики не везде внедрил. Когда тебе, например, в Google Play приходит комментарий от какого-то пользователя, и ладно, если это англичанин, и ты это смог перевести, но если это там какой-нибудь индус, который буквы ты вообще первый раз такие видишь и не понимаешь, что он сказал. Сейчас есть волшебная кнопочка «перевести», и там как он переводит, но раньше такая проблема существовала с языками.
У меня есть несколько румынских кузин, с которыми мы через Facebook общаемся, и у нас идет кросс-перевод как бы с украинского и русского на румынский и назад. И эти волшебные тулы от Facebook далеко не всегда нормально работают, иногда курьезные ситуации бывают.
Ну, есть проблема EUAM, NVCAT, либо румына, есть фуарты ушор.
Непереводимая игра речи.
Ну, думаю, на этом, наверное, сегодняшний подкаст можем и заканчивать. Мы даже немного превысили наш стандартный лимит. Так что спасибо всем, кто был с нами. Оставайтесь также и дальше. Вы молодцы. Продолжайте быть молодцами. И до встречи через неделю.
До встречи. Пока.
Всем хорошего времени суток. Пока.